Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем читать и изучать плач Давида по Шаулю. Мы читаем из первой главы второй книги Шмуэля, которая в синодальном переводе вторая книга царств. Мы с вами остановились на 22 стихе. «Медам халалим» — от крови жертв или от крови убитых, «Михелев гибурим» — от тука героев. Слово «хелев» означает в Торе чаще всего внутренний жир животных, жир, который запрещен в пищу, именно почечный жир, как его называют чаще всего на русском языке. Но в нашем смысле, конечно, не о животных идет речь, а о людях, и здесь речь идет о поте, о туке, о жире, о том, что человек теряет во время боя. Итак, «Медам халалим, мехелев гибурим, кешет Йонатан ло носог ахор». Лук Йонатана не отступал назад или не был отброшен назад. «Вехелев Шауль ло ташув рейкам». И меч Шауля не возвращался пустым. Можно понять простой смысл этих слов двумя путями. Первый – если речь идет о крови и туке врагов, что никакое количество врагов, никакие их усилия, никакая их самоотверженность и самопожертвенность не могли остановить Йонатана и Шауля. Они разили врага, невзирая на его силу, невзирая на его отвагу, невзирая на его количество, не боялись врага сильного, готового к кровопролитию и самопожертвованию. Лук Йонатана разил, и меч Шауля разили врагов, несмотря на их отвагу и на их силу. Можно понять и так, что речь здесь идет о крови и токе, крови и поте, как сказали бы более близко на русском языке, именно израильтян, воинство Израилева, то есть кровью и потом Шауль и Йонатан достигали победы. Они не боялись кровопролития, они не боялись пожертвовать собой, не боялись потерять, скажем, лишние килограммы в этом бою, пожертвовать своей плотью. На русском языке говорят еще фразу «не щадя живота своего». Живот – это, конечно, не живот в смысле брюха, это живот в значении жизнь, не щадя своей жизни. Йонатан, как известно, славился тем, что он умел стрелять из лука, много стрелял из лука, и он говорил Давиду: «На третий день спустись пониже и приходи на то самое место, где ты скрывался, в будний день, и сядь у камня Азеля, а я пущу 3 стрелы в ту сторону, как будто стреляя в цель». Это любимый спорт Йонатана, это его искусство, мы к этому еще вернемся. Шауль владел искусством меча, как мы видим здесь, и не только здесь. Шауль, много о нем можно сказать плохого, но Шауль был отважным воином, который много воевал и погиб в бою. Как я уже сказал, как здесь говорит Давид, Шауль – это меч. О том, что меч и лук, о том, что меч может поедать кровь и тук, о том, что этот образ существует и знаком, мы читаем и в других местах в Писании, например, в 32 главе книги «Дворим» или «Второзаконие». «Утолю жажду стрел моих кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальника врага». Меч – то, что насыщается, то, что ест, то, что поедает кровь и плоть, это образ, который использует и сам Всевышний. В 34 главе книги Исаии мы читаем: «Ибо упился меч мой на небесах, вот на Эдом спускается, и на народ, обреченный мною, для суда меч Господа полон крови, точнее это тука, от крови баранов и козлов, от тука с почек баранов, ибо резня у Господа в Боцре и заклание великое в земле Эдома». И у Иеремии мы читаем, похоже, в 46 главе: «И день тот у Господа Бога Цваота, день мщения, чтобы отстить врагам его, и меч его будет пожирать и насытиться, и упьется кровью, ибо жертвоприношение будет по велению Господа Цваота в стране северной, у реки Прат. Меч, как мы видим, и лук, как мы видим, пьют и кушают. Это живой образ. Это связано еще и с жертвоприношениями. Мы говорили о том, что кровь и тук – это то, что поднимается на жертвенник. Поэтому можно сказать, что Шауль и Йонатан тоже устраивали жертвоприношения Господу в своем роде, разя своих врагов, поражая своих врагов. Есть еще одно важное место, которое, наверное, стоит вспомнить, когда мы говорим о мече и луке. Это 48 глава книги Берешит или Бытие. Мы читаем наставление, которое Израиль дает Йосефу перед смертью. И вот что он говорит: «Вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Тебе я дал одну долю сверхдолей пред братьями твоими, долю, которую я взял из рук эморейца мечом моим и луком моим». Слово «доля» здесь переведено так, в некоторых местах переведено «шхем». Действительно, само слово «шхем», оно может означать название города или может означать «долю». И здесь оно вот переведено так, но есть разные варианты перевода. Собственно, сейчас речь не о том, что говорится в книге Берешит. Яков говорит, что какую-то часть земли он завоевал луком и мечом, и комментаторы спорят и говорят, когда же это он брал в руки лук и меч. Есть некоторые мидраши, которые говорят, что Яков участвовал в том, что братья устроили после того, как была взята и изнасилована Дина. Но в это сложно поверить, сложно согласиться с этими мидрашами. Другие говорят, и так говорят древние комментаторы, это древняя традиция, что лук и меч – это своеобразные символы. Арамейский перевод переводит прославлением и молитвами. Я взял это у Всевышнего. Прославление или провозглашение на арамейском языке «цалюта». Это, например, молитва «шма». Какая-то молитва, в которой нет никаких просьб, нет никаких прошений, но есть провозглашение того, что Всевышний – это единый Бог, Он и только Он правит миром, и нет никакого властителя, кроме Него. Прославление, восхваление Всевышнего. И, естественно, есть еще и прошение. Прошение, как стрелы, сравнивается со стрелами. Слово, которое использует Яков, говоря «луком моим», на иврите звучит «бекешти», и это слово можно перевести как «бакашати», «моя просьба», «моим луком» или «моя просьба». Когда человек просит что-то, есть его усилие. Стрела пускается с усилием. Если человек прикасается к мечу, только прикоснувшись к мечу, можно порезаться. Меч имеет и свой вес, который действует. Лук пускает стрелу, и в этом есть усилие лучника. В этом есть и гораздо большее, скажем так, гораздо более явное участие Всевышнего. Конечно, Всевышний направляет и руку с мечом, но когда мы пускаем стрелу, у нас еще есть возможность помолиться за то, чтобы она попала в цель. Проходит какое-то время, есть возможность, что она не попадет точно в цель, мы еще не видим, куда она точно попадет, ее может снести ветром, и может Всевышний направить ее удивительным образом именно в цель. Очень многие комментаторы, комментируя именно место в Берешит, говорят, что уста человеческие, рот человеческий похож, с одной стороны, на меч, язык, который выходит из уст, похож на меч, и мы знаем, что есть тому пример, что изо рта выходит меч у Мессии, что это символизирует Слово Божие, но есть и стрелы, которые летят из языка, срываются с языка, слова могут как стрелы сливаться с языка. Кроме того, что человек воюет мечом и луком, есть еще и наш меч. И лук – это наша возможность как-то нам воевать, как-то нам вести войну. В книге Иошуа, книге Иисуса Навина, мы читаем: «И послал я перед вами шершней, и прогнали они от вас двух царей морейских ни мечом твоим и ни луком твоим». С одной стороны, Яков говорит: «Мечом моим и луком моим я завоевал, и это достоинство». А здесь Всевышний говорит Иешуа, «Ни мечом твоим и ни луком твоим». Можно сказать, чтобы совместить это, что вот эта молитва, вот это упование, это прошение на Всевышнего, как образ, это и есть меч и лук, с которыми мы сейчас воюем. И меч и лук Шауля и Йонатана — только символы меча и лука, которые сегодня есть в наших руках. Меч не возвратится в ножны пустым. То есть он наестся крови перед тем, как его вернут в ножны. Лук не будет отброшен назад за спину, пока он не победит всех врагов. Что это значит для нас? Кроме того, что, конечно, иногда нужно и отстаивать что-то, и брать в руки оружие. Оставлю в стороне тех, кто по вопросам веры так не считает. Есть молитва, есть меч, есть стрелы и в нашей руке, и мы тоже можем этим пользоваться. В 23 стихе Давид продолжает и говорит «Шауль и Йонатан». Шауль и Йонатан. Впервые он говорит о них здесь вместе. «Анеавим ве анаимим». Любящие друг друга и приязненные друг другу. «Бехаейхэм увэмутам лонифраду». И в жизни, и в смерти они не расставались. Мы знаем, что Йонатан был преданным другом Давида, помимо того, что он был сыном Шауля. Шауль и Давид враждовали. И, казалось бы, в этой ситуации по мирским законам, как мы об этом знаем из многочисленных ситуаций в истории, когда были какие-то дворцовые перевороты, сыновья восставали на отцов, жены на мужей, и так далее. Тому в истории мы слышим тьму примеров. Несмотря ни на что, несмотря на теплые отношения, на дружбу и любовь, которые были у Йонатана по отношению к Давиду, Йонатан никогда не предавал и не оставлял своего отца. И когда Давид и Шауль расставались, когда их пути расходились, Йонатан оставался со своим отцом. Он все время заступался за Давида, но он никогда не предавал Шауля. Это не случилось при жизни их, это не случилось и в смерти их. Они не разлучились, и когда они умерли. И снова, если смотреть на эту ситуацию глазами мирскими, может показаться, то как раз Давиду-то и было бы выгодно, чтобы Йонатан переметнулся на его сторону. Вместе легко бы было устроить какую-нибудь революцию, какой-нибудь переворот и, наконец-то, погубить Шауля и прийти к власти. И, казалось бы, Давид – последний человек, который должен был бы хвалить Йонатана за его верность отцу, но Давид в этом плаче, Давид в этой ситуации не смотрит мирскими глазами, поэтому он высказывает почтение, уважение Йонатану и Шаулю за то, что они преодолевали эти споры и, несмотря ни на что, не разлучались. Дальше Давид воздает силу и их отваги. «Миншарим калю легче орлов они были, миарайот гавру сильнее львов они были». Они были отважными воинами и действовали слаженно, не оглядываясь друг на друга, не ожидая какого-то предательства, какой-то подставы друг от друга, абсолютно доверяя друг другу, они действовали. И здесь Давид воспевает эту верность, эту преданность и эту приязненность. То есть им не нужно было что-то преодолевать, не нужно было переступать через себя ради отца или ради сына. Я что-то стерплю, я здесь пойду на компромисс, я здесь уступлю. Ничего не нужно было. Они любили друг друга и были приязнены друг другу. Это то, что осталось в памяти Давида. Это то, что Давид говорит, оплакивая Шауля и Йонатана. В 24 стихе Давид обращается к дочерям Израиля. «Бнот Исраэль, дочери Израиля, аль-Шауль бекина». К Шаулю с плачем. «Восплачьте о Шауле». Интересная особенность всего этого плача, что некоторые глаголы пропущены. Нужно было бы сказать «Калину, восплачьте, плачем». А Шаулин, он здесь говорит «К Шаулю с плачем». «Придите к Шаулю с плачем» или «Вспомните Шауля с плачем». Почему он обращается к дочерям Израиля? Ну, во-первых, потому что мы знаем, что он говорил о том, что будут радоваться дочери филистимские, будут радоваться дочери филистимлян. Что делать дочерям Израиля? Вы, дочери Израиля, плачьте по Шаулю. «Амаль мушхем шани им аданим», который одевал вас в крашеные одежды с оторочкой, с узорами, с кружевную, давал вам одежду. «Амале эдей заав аля мушхен», и который накладывал золотые украшения на вашу одежду. Не просто одевал вас красиво, но и накладывал золотые украшения на ваши одежды. О чем это говорит? Как это говорит о Шауле, как о царе? При царе Шауле народ Израиля жил в такой безопасности, что девушки могли ходить в дорогих одеждах и с золотыми украшениями. Шауль заботился о семье. Семья – это там, где девушка, где женщина украшена, где о ней заботятся, где она чувствует себя в безопасности. Такой мир, такое царило во времена Шауля, что Шауль проявлял такую заботу о женщинах, что по положению женщин можно было видеть положение в стране. И опять-таки, возвращаясь к тому, что мы говорили, что Шауль все-таки царь, и защита над ним обеспечивается в том числе и праведностью народа. Можно сказать, с одной стороны, Шауль, снова есть грехи у Шауля, и здесь Давид плачет о Шауле, здесь Шауль уже дает отчет перед царем царей, а Давид оплакивает Шауля, и он говорит, вспомните, как Шауль заботился о вас, как Шауль вкладывал в вашу безопасность, заботился о вашей безопасности и дал вам возможность жить в мире и безопасности, ходить в дорогих одеждах и чувствовать себя безопасно. И вспомните, что, видимо, молитва народа, состояние народа не защитило Шауля и Йонатана. Есть в этом и часть народа. Сейчас восплачьте о Шауле, который так благодетельствовал вам. И словно закончив говорить о Шауле и Йонатане как о отце и сыне, Давид переходит к тому, чтобы оплакивать отдельно своего близкого друга Йонатана. «Эйх нафлёу гибурим». Как так случилось, что пали герои? Как же пали герои бетох мельхама на войне? То есть, выйдя с оружием не от бедствия какого-то, не от несчастья какого-то, не башня Силуанская на них упала, и не метеорит, они не утонули, они были с мечом, они были со своим оружием. Почему же они погибли? Йонатан аль-вальматеха халяль. И снова здесь говорится о том, что Йонатан словно погибает за народ, погибает из-за грехов, из-за недостаточной праведности народа. 26 стих, особенный стих, потому что на тему этого стиха сказано много разных не очень умных мыслей. Давид говорит: «Цар ли алеха? Тесно мне в душе, горе мне по тебе. Ахи Йонатан, брат мой Йонатан, наамта ли меот? Ты был очень приязненным мне. Нифлиата агаватеха ли меават нашим? Чудесные и удивительные была мне любовь твоя более чем любовь женщин». Некоторые лидеры современных сексуальных меньшинств пытаются ткнуть пальцем в этот стих и сказать, вот здесь указание о том, что у Давида и Йонатана были какие-то развратные отношения, упаси Бог. Конечно же, Давид говорит не об этом. Мы помним о том, что после того, как Давид победил Голиата, после того, как Давид начал свои победы, было много женщин, которые выражали свое восхищение Давиду и пели песню о том, что Шауль ударил тысячи, а Давид десятки тысяч, и Давид пользовался огромной популярностью в женском прославлении. Именно в этот момент сказано, что Йонатан тоже полюбил Давида. И это было удивительно, потому что Йонатан, снова мы говорили уже об этом, он возможный наследник престола, он сын помазанного царя, как он считает, он может наследовать царство. Йонатан всею душою любит Давида. Кстати, нигде не сказано, что Давид любит Йонатана. Но Йонатан любит Давида и настолько любит его, что готов быть вторым при нем. Он говорит, ты будешь царем, а я буду при тебе. И можно сказать самое простое, самое первое понимание этого текста, что для Давида было важнее, было удивительнее то, что Йонатан его любит. Но есть в этом еще один очень важный слой, еще один очень важный ракурс, который никак нельзя пропустить. Йонатан из колена Бениамина, Давид из колена Иуды, Йонатан потомок Рахели, Давид потомок Леи, и это известный старый конфликт между сыновьями двух жен Якова, который продолжался много-много лет, и здесь Давид, возможно, говорит, от этого никуда не деться, Давид говорит Йонатану, твоя любовь ко мне – это больше, чем любовь между Рахелью и Леей, больше, чем любовь между праматерями. Это твоя любовь, любовь Йонатана к Давиду преодолевает давнюю вражду между Бениамином и Иудой, потому что когда мы читали книгу Судей, книгу Шафтим, когда нужно было выйти против колена Бениамина, а кто первый вышел? Иуда. А этот конфликт был очень давним, и, конечно, периодически прекращался, и всякое случалось. Но здесь Давид говорит, это удивительно, это больше, чем любовь между Рахель и Леей, между нашими праматерями. Вот это то, что удивительно в этой любви. Когда мы читаем конец книги Рут или Руфь, свиток Руфь, там сказано про Рахель и Лею, которые устроили дом в Израиле, которые построили дом в Израиле. И можно сказать, здесь они впервые в книге Рут обозначены как строительницы одного дома, делательницы одного дела. Мы читаем в книге Берешит историю их очень сложных взаимоотношений, сложных взаимоотношений их сыновей между собой и продажа Йосефа – часть этой истории. Именно после того, что произошло между Давидом и Йонатаном, можно увидеть, что ситуация изменилась, и позже, когда Израиль будет разделен, когда колена будут угнаны, Бениамин останется с Иудой. Поэтому сегодня среди израильтян живы потомки Иуды, Бениамина и Левия. Колено Левия, священники, иудеи и вениамиты. Да? То есть колено Бениамина присоединилось к колену Иуды. И эта вражда перетекла, переросла в родство на уровне колен. Поэтому Давид здесь говорит и намекает и на любовь праматерей. И 27-й, последний стих плача Давида, последний стих первой главы второй книги Шмуэля, снова Давид говорит, «Эйх нафлю гибурим, как же пали герои в Явду клей мельхама». И потерялись клей мельхама, это либо оружие, кли, одно из значений этого слова, инструмент, второе значение – сосуд. Сосуды войны или инструменты войны. Как же пропало оружие? Как же пропали те, через кого можно было воевать? Не просто воины, а вместители какого-то благословения, каких-то особых знаний о войне. Можно привести такой пример. 10 ноября 1999 года, не так уж давно, в Египте, не так уж далеко, было крушение самолета. Казалось бы, очень много крушений самолета происходит тут и там, но во время крушения этого самолета на его борту было 30 офицеров-пилотов Египта, которых Египет тренировал в Соединенных Штатах, чтобы они были пилотами вертолетов «Апачи». То есть целая группа, единственная группа в Египте, которая тренировалась для того, чтобы управлять вертолетами «Апачи», все пилоты вдруг погибли. Все орудия войны Египет потерял. Пропали все вертолетчики. Это один из вариантов понимания того, о чем здесь Давид говорит. Потерялись все те, кто был обучен или благословен воевать в войну. Снова, не нужно здесь цепляться на слова, потому что мы говорим о плаче. Плач – это эмоциональное поэтическое произведение, полное метафор. Поэтому это не все пропало, но это, как говорится, мир рухнул, так можно сказать, когда человек говорит об этом в моменты горя, в моменты скорби, в моменты траура. Но есть еще один вариант понимания выражения «клей мельхама» – сосуды войны. Сосуды благословения, которые позволяют народу выстоять во время войны, или, иначе говоря, праведники. Мы знаем, видим это много раз в Писании, что праведник защищает народ, предстоит за народ, стоит в проломе за народ, его присутствие и его молитва могут дать народу победу, и наоборот, плохое к нему отношение или его изгнание могут привести поражение на народ. И, наверное, было бы интересно закончить наш разговор о плаче Давида хасидской историей о таком современном праведнике. Я, наверное, не поверил бы в эту историю, да, в нее и сейчас с трудом верится, если бы я не слышал ее от Ихеля Каждая, который был в свое время секретарем Менахема Бегина, премьер-министра Израиля. Дело было в 1981 году по еврейскому календарю. Это год Тавшин Мем Алиф, накануне праздника Пятидесятницы, праздника Шавуот. Ихелю Каждаю позвонил секретарь уважаемого раввина, рабби из города Лялева. Когда мы говорим «раби из какого-то города», это значит, что его род происходит из такого-то города, а сам раби к тому времени жил в Израиле, и он попросил Ихеля Каждая, секретаря Менахема Бегина, премьер-министра Израиля, передать Менахему Бегину, что это самая удачная, самая благословенная ночь для проведения военной операции. Когда Ихель Каждая, который не был в курсе вопроса, спросил, о какой военной операции идет речь, он сказал, скажи Бегину, Бегин знает. Надо сказать, что Менахем Бегин очень удивился, потому что вопрос держался в тайне. В тот момент Израиль готовил военную операцию, сложную и опасную военную операцию по бомбардировке военного атомного реактора в Ираке. Израиль эту операцию провел, и отчасти, как говорят, благодаря одним из камушков на весов, разумеется, Менахем Бегин не слушал только раввинов, были военные люди, которые были специалистами, но это благословение праведника Лялевского Ребе, как говорят, Менахема Бегина очень сильно поддержал. Но на этом история не заканчивается. Буквально спустя несколько дней после этого рабби из Лялева поразил паралич. Половина его тела была парализована. И он говорил, я половину своего тела отдал за успех этой операции. Так он это воспринимал. Можно относиться к этому критично, если не помнить, что каким-то образом, каким-то откровением он узнал о том, что Израиль эту операцию готовит. Вообще, к хасидским историям относиться всегда как-то сложно, и во многие из них не верится, но такая история рассказывается, и пусть если для кого-то даже она будет выдумкой, она может служить примером того, что праведник может быть тоже орудием в войне, и его тело может быть частью жертвоприношения за победу в какой-то войне. Снова кто-то может скептически сказать, что все жертвы уже давно принесены, что жертвы уже не работают. Но вот такая хасидская история есть. И, во всяком случае, для времени Давида такое понимание будет актуальным. А мы на этом заканчиваем изучение плача Давида и заканчиваем первую главу второй книги Шмуэля. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас, семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших, и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было общение, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьях, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.